Иван Каргель. Свет из тени будущих благ. Глава 7. Святилище и его брусья. «И сделай брусья для скинии из дерева ситим, чтобы они стояли. Длиною в 10 локтей сделай брус. И 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа на концах. Один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. Так сделай брусья для скинии. 20 брусьев для полуденной стороны к югу, и по 20 брусьев сделай 40 серебряных подножий. 2 подножья под один брус для 2 шипов его, и 2 подножья под другой брус для 2 шипов его. И 20 брусьев для другой стороны скинии к северу, и для них 40 подножий серебряных. 2 подножья для 2 шипов его под один брус, и 2 подножья под другой брус для 2 шипов его. Для задней же стороны скинии к западу сделай 6 брусьев, и 2 бруса сделай для углов скинии на заднюю сторону. Они должны быть соединены внизу и соединены вверху к одному кольцу. Так должно быть с ними обоими. Для обоих углов пусть они будут. Итак, будет 8 брусьев, и для них серебряных подножий 16. 2 подножья под один брус и 2 подножья под другой брус для 2 шипов его. И сделай шесты из дерева ситим, 5 шестов для брусьев одной стороны скинии и 5 шестов для брусьев другой стороны скинии и 5 шестов для брусьев задней стороны сзади скинии к западу. А внутренний шест будет проходить посредине брусьев от одного конца до другого. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом. И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе. Исход, 26 глава, стихи с 15 по 30. Мы только что рассматривали двор скинии и находящиеся в нем предметы, получив в них некоторые драгоценные намеки на тени будущих благ, давно уже принадлежащих нам во Христе Иисусе. Хорошо, если бы каждый из нас в отдельности продолжил сам исследовать эти предметы и не откладывал бы их в сторону, когда кончается наша беседа. Потому что в этих золотых россыпях содержатся богатые сокровища, которые открываются тому, кто, подобно Даниилу, расположил сердце свое, чтобы достигнуть разумения. Продолжая наше изучение, мы подходим к жилищу Божию, а именно к самой скинии собрания. Внешний вид скинии и все ее внешнее устройство не имели в себе ничего привлекательного. Во всяком случае, это не была искусная постройка изящной архитектуры, которая могла бы приковывать к себе взгляд. Нет, даже нельзя было сказать, чтобы что-либо в ней преследовало эту цель. В ней не было ничего, что не указывало бы на Господа и его чудный план искупления. Каждый предмет в отдельности, точно так же, как и все они вместе, имели к этому отношение. Если смотреть на скинию снаружи, то можно было увидеть только ящик необыкновенно больших размеров, в 30 локтей длиной и в 12 локтей шириной, а также в 10 вышиной. Если мы измеряем локоть приблизительно в 1,5 фута, то можем представить себе его настоящую величину. Снаружи этот ящик был покрыт различными распростертыми над ним покрывалами и внутри разделялся большой завесой на две части. Передняя часть заключала в себе 2/3 всего пространства и называлась святилищем, между тем как остальная треть составляла святое святых. В наших следующих беседах мы будем рассматривать преимущественно первую часть, то есть святилище. Сегодня же мы займемся прежде всего брусьями святилища. Сначала мы остановимся на материале, из которого они были изготовлены. Подобно всем остальным деревянным принадлежностям Скинии, они были сделаны из уже известного нам дерева сетим. При рассмотрении медного жертвенника мы познакомились с его качествами, указывавшими на человеческую природу Христа. Мы не намерены повторяться и снова приводить вам это объяснение, но только хотим напомнить, что дерево сетим во всем здании Скинии везде имело одинаковое значение. Здесь мы встречаем эти брусья из дерева сетим в связи с совершенно другим металлом, нежели в медном жертвеннике. Там все было покрыто медью. Здесь же и внутри, и снаружи было обложено золотом. Каждый брус во всем жилище Божьем был как бы одет в него. Конечно, золото должно иметь совершенно другое значение, чем медь, это ясно. Золото представляет собой самый чистый, самый благородный, прекраснейший, совершеннейший и драгоценнейший металл. Его блеск превосходит блеск всех металлов, оставляя их далеко позади. Поэтому оно не только символ света и чистоты, но прежде всего символ величия и славы. Это, так сказать, божественный небесный металл. И здесь, как и во всей Скинии, он обозначает божественную природу Христа. Христос, Бога-человек, виден нам здесь в каждом золотом или деревянном, отделанном золотом предмете. Здесь он уже не Христос, страдающий, которого мы встречали на дворе, и в котором очень мало были заметны признаки его божественности. Там мы видели, как он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Здесь мы видим его как того, кого Бог превознес и дал ему имя выше всякого имени. Здесь он стоит перед нами, прославленный Отцом Славой, которую он имел у него прежде бытия мира, как божественно-величественный князь мира и Спаситель. Каким мы узнали его после его воскресения, который именно через это свое воскресение из мертвых открылся Сыном Божьим в силе. Таково значение Скинии собрания или жилища Божия, когда мы рассматриваем ее как одно целое. Рассматривая же ее отдельные предметы, мы найдем, что все применяемое здесь ко Христу имеет применение и к принадлежащим ему чадам, которые с ним одно в его смерти, воскресении и прославлении. Все это относится и к его церкви, прообразом которой служили эти брусья. Об отдельных членах церкви Господней сказано то же, что могло бы быть сказано об отношении этих брусьев к святилищу, что некогда они были далеко, были вне, в мире и грехе, но стали близки крови Христовой. Так что теперь они уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. Они соединены с Богом, подобно тому, как эти брусья были соединены с облекавшим их золотом. Они, по словам Библии, сделались причастниками божеского естества. Сам Христос есть превознесенный глава своей церкви, которая представлена Богом во многих местах Писания как тело Его, полнота наполняющего все во всем. Каждый же в отдельности есть член тела Его, от плоти Его и от костей Его. Да, они соединены с Ним так близко и так тесно, что они в Нем, а Он в них, и даже один Дух с Господом. Во всем этом мы еще больше убедимся впоследствии, когда будем рассматривать в этом свете брусья Скинии собрания. Примечательно, что хотя одиночных брусьев было много, они, соединенные вместе, составляли одно чудное здание Божье. Мы читаем, что 20 брусьев должны были входить в состав стены, обращенной к северу, 20 в состав стены, обращенной к югу, и 8 в состав стены, обращенной к западу. Таким образом, всего брусьев было 48. Каждый из этих брусьев в отдельности имел одинаковую с прочими брусьями длину, одинаковую ширину и одинаковое с ними достоинство. Все же вместе они составляли одно нераздельное целое, а именно жилище Господа. И не следует забывать, что не только брусья святилища, но и брусья святого святых составляли одно здание. В этом, несомненно, сокрыта особенно драгоценная мысль по отношению к Церкви Христовой. И она состоит из многих отдельных душ, как говорит Слово Божье. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков. Она состоит из миллионов уже умерших во Христе. Из миллионов, живущих на земле в настоящее время. И из тех миллионов, которые еще придут ко Христу. Хотя теперь, разлученные временем и пространством, хотя исповедание или название разделяет их, все же они составляют одно великое целое, а именно храм Бога нашего Господа. Да наступит скорее время, когда все они признают эту неопровержимую, созданную самим Господом истину. Что же касается положения и достоинства людей, то все они имеют одинаковое положение и то же самое достоинство в Господе. Тут один не больше и другой не меньше. Один не выше и другой не ниже, так как одна и та же цена была заплачена Христом за каждого из них. Один глава, от которого зависят все они. У них один учитель, руководящий ими всеми, Христос. И по его собственному решению, все они между собою братья. Ни национальность, ни образование, ни положение в жизни не могут иметь разницы перед Богом, как написано. Нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Что же удивительного, если в глазах Божьих, а также и в глазах детской веры, принимающей Слово Божье так, как его дает Бог, соединение всех этих стоящих во Христе детей Божьих так тесно, что не существует разделения даже между Церковью Божьей, находящейся здесь на земле, и Церковью, уже взятой на небеса, подобно тому, как святилище и святое святых составляли одно целое, разделяясь только одной тонкой завесой, но которая разодралась со смертью Господа. Да, дорогие мои братья, и нас отделяет лишь одно тонкое покрывало от небесного святого святых и наших братьев, находящихся там. Чистое око веры уже теперь может взирать туда и вкушать небесную радость вместе с душами, находящимися уже позади завесы, потому что оно принимает за действительность то, о чем свидетельствует Дух Святой, говоря: «Вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства». Плотское око не может видеть этого, и наш разум не может этого понять, но это так. Камни, находящиеся здесь внизу и уже вполне готовые там наверху, образуют один великий и чудный храм Господень. Другое обстоятельство также ясно свидетельствует, что эти брусья указывают на Церковь Христову, а именно их основание, на котором они были воздвигнуты. Мы уже видели из предыдущего исследования, что эти брусья стояли в скинии собрания не на собственной природной почве. От своей природной почвы они были однажды отрублены топором и затем поставлены на новое основание. Вам уже известно это основание. Это было серебро выкупа, на котором крепко и безопасно покоились брусья. Нечто подобное произошло и с каждым отдельным истинным членом Великой Церкви Божьей. Некогда каждый из них был по природе грешником и стоял на почве смерти и гибели, и это была опасная почва. Каждый из них представлял из себя ветвь дикой маслины, у корня которой уже лежала секира. Так как ей надлежало быть срубленной и брошенной в огонь, и, о ужас, в огонь вечный. Но тогда Бог явил им того, кто однажды вместо них вошел в этот огонь и был им уничтожен. Они видели, как он принял на себя возмездие за их грех и вкусил за них смерть, чтобы они освободились. Живой верой они тогда ухватились за него и за совершенное им дело, только в этом и видя свое спасение. И Господь вменил им их веру в праведность. Основываясь на его страданиях и смерти, на почве его славных заслуг, они освободились от своего собственного греховного состояния. Они теперь стоят на серебряном фундаменте вечного искупления Христова, зачисленные в ряды тех, чья хвалебная песня звучит так: «Ты кровью своей искупил нас Богу». Дорогие друзья, стоите ли вы на этой почве? Имеете ли вы под ногами основанием камень, о котором Давид мог сказать по отношению к Господу: «Он утвердил стопы мои»? Это основание, которое стоит непоколебимо, если даже небо и земля придут. Я не спрашиваю вас, знаете ли вы что-то об этом основании. Вы все без исключения знаете о дорогой цене выкупа Христова. Но знать — это еще не значит иметь. Это еще не опора и не упование, которые необходимы для вашего спасения. К сожалению, многие простое знание считают приобретением и потому воображают себе, что они уже стоят на непоколебимом серебряном основании примирения кровью Господа. О, не идите, обольщая себя навстречу погибели, из которой нет возврата. Взаимное отношение этих брусьев также проливает новый свет на этот предмет. Они стояли и сияли друг на друга тем блеском, который исходил из золота, покрывавшего их. Это было чудно и прекрасно. Но они должны были существовать друг для друга еще и в другом, гораздо более славном смысле. Они должны были укреплять и поддерживать друг друга. Упираясь обоими шипами своего нижнего конца в серебряное подножье, они с обеих сторон плотно и тесно прилегали своими краями один к другому. Снаружи каждый такой брус имел свои 5 золотых колец, через которые с одного конца скинии до другого было продето 5 шестов, крепко связывавших их друг с другом. И именно этой тесной связью они поддерживали друг друга в положении стоя. Без этой тесной связи между ними, без этой взаимной поддержки, и само жилище Божье не могло бы быть выстроено. Вот, возлюбленные, одна из причин, почему Господь составляет свою церковь здесь на земле. Чтобы они, то есть ее отдельные члены, поддерживали друг друга в божественном помышлении, направленном исключительно к горнему. Чтобы, как говорит апостол, святые совершались на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Это пребывание вместе, это поддержка друг друга также необходимы, как необходимо держаться Его, великой и превознесенной главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Таков ли и ваш взгляд, братья мои, что вы для того существуете в Доме Господнем, чтобы каждый из вас носил бремена другого, поддерживал, ободрял и увещевал его, пока еще продолжается день? А если таков ваш взгляд, то так ли между вами это ежедневно и на практике? Даете ли вы Слову Христову вселяться в вас обильно? Научаете ли и вразумляете ли вы друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, встречаясь и сходясь вместе? Помощники ли вы друг другу на славном пути вечной жизни? Должен ли я напомнить вам о драгоценных внутренних и внешних узах, соединяющих вас для такой славной цели? Дело, конечно, не в общем имени, под которым вы значитесь, не в общем месте, куда вы имеете обыкновение собираться, не в общей церковной книге, в которую вы, может быть, вписаны. Нет, это были бы жалкие узы. Но те узы, которые вас связывают, можно выразить немногими словами. Все и во всем – Христос. Апостол перечисляет эти тесные узы так. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, которые над всеми и через всех и во всех нас». Существуют ли узы теснее тех, которые созданы самим Богом и которыми Он сам хочет сделаться? Если бы вы любили друг друга так, как вас любит пребывающий в вас, и чтобы никто не искал своего, но каждый пользы другого. Силой Его и любовью, данными Господом, вы это можете. Если эта сила наполняет вас, и вы живой верой черпаете эту любовь, то без сомнения ваше общение друг с другом станет все теснее, все крепче и будет общением с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом через Духа Святого. Вернемся, однако, к скинии собрания и бросим еще один взгляд на общую цель, для которой служили здесь эти позолоченные брусья из дерева сетим. Эта цель была многоразлична и в высшей степени поучительна. В своей тесной связи между собой они были хранителями тайн Божьих здесь на земле. Эти позолоченные брусья заключали в себе драгоценные и таинственные предметы, видеть которые приходилось не всякому. Еще гораздо меньшее число людей понимало их значение. Внутри стен, образованных ими, находился золотой жертвенник, с которого восходили к Господу благовонные курения. Тут стоял золотой светильник, озарявший своим светом всю внутренность. Здесь же находился стол с золотым венцом вокруг, со своими 12 хлебами предложения, положенными перед Господом и составлявшими пищу тех, которые выполняли здесь служение. Даже святой ковчег завета, олицетворение святости, праведности и безграничной благости Божьей, тоже находился здесь. Это были, как говорит апостол евреям, образы небесного. Но все они находились внутри этих стен и охранялись ими. Как живо все это указывает на Церковь Господню. Когда идет речь о тайне Христовой и его неисследимом богатстве, которые не были возвещены в прежние времена сынам человеческим, ныне же открыты святым апостолам его и пророкам, то Писание ставит их всегда в тесную связь с Церковью. Ей возвещена, открыта эта чудная тайна. Перед ней раскрылось это неисследимое богатство, сделавшись ее достоянием. Да, только через нее соделалось известной начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Но и для этого мира она является как бы хранительницей и стражем всех небесных благ во Христе Иисусе. Только в ней одной можно их найти. Она носит их в своей среде, как чудное сокровище, невидимое и непостигнутое миром. Потому-то мир часто недоумевает и не может понять, откуда тот огонь, та жизнь и сила, тот свет и то блаженство, которые, хотя и каплями, но все-таки время от времени доходят до него. Миру неизвестно, что посреди церкви горит жертвенник, никогда не угасающий, огонь которого непрестанно поддерживается великим первосвященником, никогда не перестающим полагать на него свои благовонные курения. Так что ко всякому принадлежащему к его народу можно отнести слова. Хотя молчат уста, но молится душа, и мысли непрестанно восходят в небеса. Мир ничего не знает ни о пище, дающей жизнь, ни о хлебе, сходящем с небес. Он ничего не знает о ярком сияющем свете, освещающем всякую ночь. делающим всякое чадо Божье разумнее всех его учителей. И как много еще других благ, которыми владеет и пользуется Церковь Божья, но которые неведомы миру. О, да сохраняет их народ Божий и да пользуется ими так, чтобы из него исходили их силы, могущие победить мир и привести его к ногам Иисуса. Другая цель этих позолоченных брусьев из дерева сетим была следующей. Образовать жилище Божье здесь на земле. Это здание носило название скинии собрания, жилище Божье. Бог ясно сказал, что именно на этом месте Он будет присутствовать. Отсюда Он будет свидетельствовать им и говорить с ними. И даже будет обитать во святом святых. И как Он сказал, так и случилось, потому что лишь только скиния была воздвигнута, то, как мы читаем в конце книги Исхода, тотчас же облако покрыло скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И с этой минуты Он обитал здесь, потому что с этих пор все последующие откровения Божьи Моисею и его преемникам исходили из этого места, как видно из первого стиха книги Левит, где сказано: «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания». Но это водворение Бога все еще было только тенью будущих благ, тем не менее указывавшей на нечто такое, что должно было осуществиться, сделаться воистину действительностью, потому что Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Но где же Он живет? Пусть Он сам это скажет, чтобы мы это знали наверняка. Сегодня, возлюбленные, существует только два места, где обитает Бог. Почитаем Исаию. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Исаия 57:15. Таким образом, с одной стороны, его жилище находится в той славе, где он живет в неприступном свете и куда никто не может приблизиться, а с другой стороны, он живет в каждой отдельной душе, в сердце, в котором ему дан простор. И где все остальное, все, что не он, разбито, сокрушено и уничтожено. Из этих отдельных душ и состоит жилище Господне, его чудный храм на земле, как говорит Бог. Вы – храм Бога живого, не должны быть, а есть, как сказал Бог. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И в другом месте, где двое или трое – собраны во имя Мое, там Я посреди них. В послании к Ефесянам они называются зданием, которое, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе и в жилище Божие Духом. Итак, нетрудно указать место пребывания Господа здесь на земле. Там, где есть душа, омытая и искупленная им. Там, где их много, или только две или три, нашедшие в нем праведность и силу. Там пребывает и Господь, там обитает Высокий и Превознесенный. Напрасно искать его в другом месте, как бы велико и прекрасно ни было помещение, какое бы великое множество людей ни собралось, с какой торжественностью и с каким великолепием не совершалось бы богослужение. Если это люди, не очищенные кровью Христовой и не благодатствованы возлюбленным, то относительно Господа можно сказать, что Его здесь нет, что вы ищете живого между мертвыми. Наконец, те брусья из дерева сетим были предназначены быть носителями чудных покрывал, распростертых над ними. Покрытые чистым блестящим золотом, они сами по себе были прекрасны. Но их назначение состояло не в том, чтобы выставлять себя на показ, но чтобы обнаруживать великолепие покрывал, которые их закрывали. Распростертые на брусьях, они поддерживались на такой высоте, что были видны через двор даже из самого стана. В этих покрывалах мы видим многосторонние чудные красоты Христа, Его великолепие и славу, Его высоту и величие. Все они проявились в Его уничижении или открывались в Его прославлении. Так надлежит и Церкви Христовой быть носительницей чудных совершенств Христовых. На ней должно быть видно, каков Он. В ней должен изобразиться Христос. Но что же такое это изображение Христа? Это, конечно, нечто осязательное, нечто, имеющее действительное очертание, нечто видимое. Так должно отражаться Христу во всех Его членах. Они для того и сделаны Его членами, чтобы возвещать совершенство, призвавшего их из тьмы в чудный свой свет. И как каждый брус скинии собрания выполнял одну и ту же цель, так надлежит и каждому чаду Божию являть Христа, высоко вознося Его. Да, братья мои, не только для вас и для тесного круга, в котором вы находитесь, вам надо высоко вознести Иисуса. Но и в стан, в окружающий вас мир, вы должны нести Христа. Кто же другой это сделает, если не вы? Не знающие Бога не в состоянии этого сделать. Они дали бы о нем превратное понятие, и многие упали бы вместе с ними в яму. А вас же, спасенные, возрожденные души, Господь сказал: «Этот народ я образовал для себя, и он будет возвещать славу мою» Исаия 43:21. Каждый из вас есть памятник Его милости. Да светит же каждый из вас этому миру так, чтобы он под глубоким впечатлением явленного вами Христа воскликнул бы и засвидетельствовал: «Господь совершил над вами великое».